В эту субботу мы читаем в Торе недельный раздел Мишпатим, буквально законы. И он описывает нам законы, которые Моисей должен был передать сынам Израилевым. Раздел Мишпатим идет сразу после раздела Итро, где у нас даны 10 заповедей. Соответственно, 10 заповедей – это общие принципы, которые дальше детализируются в многочисленных законах и постановлениях, которые должны нормализовать еврейскую жизнь. Надо сказать, что еврейский подход придает законодательству огромное значение. В иудаизме нет привычного нам в европейской религии разделения на светское и религиозное, на мирское, как бы, и духовное. В иудаизме абсолютно все. И законы социальные, и взаимоотношения экономические, и гражданский, уголовный кодекс. Все это относится к области религии. Потому что все это есть наша связь с Богом. Все эти законы призваны не просто нормализовать социальную жизнь общества, но и быть знаком завета, быть реализацией духовных принципов, реализацией завета с Богом. И они являются совершенно необходимой частью той миссии, которую еврейский народ должен выполнить. Вообще, задача еврейского народа является не просто принести человечеству представление о Боге, а дать ощущение жизни и мира как диалога между Богом и человеком. И в этом диалоге есть не только индивидуальная составляющая, но есть и общенациональная составляющая. Не только индивидуум ведет диалог с Богом, но и весь народ. И поэтому то, какие законы народ у себя поставит, какие принципы социальной жизни он определит, это не только вопрос социального характера, не только вопрос взаимоотношений между членами общества и их удобства, но это и то слово, тот месседж, который народ говорит Богу. От того, какие мы поставим у себя законы, как мы построим нашу социальную жизнь, мы Богу нечто этим говорим. И, соответственно, Бог нам отвечает тем, что происходит вокруг нас. И поэтому всякая вещь и в индивидуальной жизни, и в общественной, и в национальной жизни, все это относится к области религии. В разделе Мишпатим множество законов, касающихся самых различных областей человеческого существования. Это и законы чисто социального характера, и законы религиозных жертвоприношений, и законы морально-этические, семейные. И есть, пожалуй, два момента, на которые я хотел бы остановиться особо. Первый момент связан с тем, что законы эти вовсе не являются уникальными. Есть, конечно, такие законы, которых не было ни у одного народа в то время. Например, известный принцип, согласно которому, если раб сбежал от своего хозяина и прибежал в еврейское общество, прибежал к еврейскому народу, то мы должны дать ему политическое убежище и не имеем права выдать его бывшему хозяину. И это нарушало все абсолютно принципы того времени. Это все равно, что если бы человек получил чужую вещь и не хотел отдавать хозяину. А раб считался вещью. Еврейский же закон говорит, что нет, раб это не вещь, это человек. И если раб сбежал от хозяина, то нужно помочь ему жить свободно, а не загонять обратно в рабство. И в этом смысле, хотя рабство допускалось второй, поскольку иначе было невозможно в то время, но оно отнюдь не поощрялось. И как еще некоторые другие законы Торы, оно является уступкой ситуации. И хотя есть законы о рабстве, но, конечно, желательно, чтобы они не выполнялись, и в том смысле, чтобы их не пришлось выполнять, чтобы рабства не было. Но это только один из моментов, и, в принципе, таких законов, все-таки таких совершенно особых, в смысле социальных законов, не так уж много в иудаизме. Разумеется, ведь у всех народов, не только у евреев, есть принципы, что запрет «не убивай», «и не прелюбодействуй», «не кради», «и не отзывайся о ближнем своем свидетельством ложным». То есть и то, что есть в 10 заповедях, и то, что в других дальнейших законах. Большинство – это, в общем, вполне понятные вещи, которые есть не только у евреев, но и у других народов. И, конечно, есть особые вещи. Субботы не было ни у кого, это было особым. Но все-таки суббота – это только одна из 10 заповедей. А остальные заповеди более или менее понятны были другим народам. Опять-таки, здесь есть вопрос монотеизма, что не свои себе других богов, но, тем не менее, когда мы переходим в раздел Мишпатим, и большинство его это социальные законы, то они действительно похожи на законы других народов. И особенно это касается кодекса Хаммурапи. Когда был найден кодекс Хаммурапи, это произошло в самом начале 20 века, то многие были поражены тому, насколько много из законов Хаммурапи повторяется в Торе. И реакция на это была неоднозначной. Одни говорили: вот видите, все законы Торы, они все явно произошли из Вавилона, в Торе вообще нет ничего нового, Тора вообще это компиляция из вавилонских текстов. А другие, это вы говорили, такие рьяные как бы противники иудаизма, а были среди рьяных защитников иудаизма, кто пытался даже сказать: да нет, что вы, совершенно наоборот, Хаммурапи это взял от нас, это Хаммурапи более поздний, и пытались даже доказать, что Хаммурапи вообще позже Торы, что, конечно, неверно. Хаммурапи это минус 18 век, а Тора это, допустим, минус 14, 15, ну, может быть, минус 16 век. Но, конечно, никак не 18. Но на самом деле и то, и другое совершенно неверно. С точки зрения Торы, вообще с точки зрения еврейской традиции, у человека есть естественная мораль, естественное моральное чувство. И поэтому мораль появляется до Торы. Целью Торы не является мораль, этическое поведение или законодательная система социальная, правильная. Мы сказали, что в еврейском законе они играют огромную роль. Это очень большая часть закона, потому что нам нужны не только принципы, общие принципы, нужно эти принципы реализовывать, поэтому без законов и формулировок невозможно. Но все же совсем не это является целью иудаизма. Целью является святость, а не мораль. Мораль – это часть, мораль – это необходимое. Мораль – это необходимая ступенька, без которой к святости невозможно даже приблизиться. Но мораль не является целью. Целью является святость. И еврейский, очень важный принцип иудаизма, учит, что мораль предшествует святости. Мораль предшествует Торе. На иврите это называется «дерех эрец кадма ле-тора». Буквально «путь земли», то есть естественное понимание морали – оно предшествует Торе. И поэтому нет ничего странного в том, что законы Хаммурапи во многом повторяют Тору, или точнее Тора во многом повторяет законы Хаммурапи. Это совершенно нормально. Интерес в тех местах, где Тора не повторяет законы Хаммурапи, где она им противоречит, и это особо интересные места. Но в целом, да, Тора повторяет законы Хаммурапи, потому что Тора повторяет этические принципы, общечеловеческие, понятные этические принципы. И наоборот, Тора не могла быть даже дана, не могло быть начато продвижение к ней, пока эти этические принципы не появились, пока общество не признало какие-то законодательные этические принципы основы своего существования. Поэтому на самом деле Хаммурапи предшествует не только дарованию Торы, но и праотцам. Он по времени где-то близок к Аврааму. И то, что он во многом похож, то, что кодекс Хаммурапи во многом похож на Тору, это не только нормально, это правильно, иначе и быть не может. Потому что человек, пока он не обладает этическим чувством, пока он не придерживается моральных установок, ему, в общем, нечего делать по дороге к святости. Поэтому святость, сам путь к святости, сама дорога к святости появляется только тогда, когда дорога морали уже проложена. Это один из важных моментов, который я хотел бы сказать в разделе «Мишпатим». Второй важный момент касается завершающего отрывка этого раздела. Там, где после изложения всех законов Моисей заключает с народом завет. То есть, точнее, Моисей помогает народу заключить завет с Богом. И в этом месте сказано, что Моисей построил 12 жертвенников, что он заключил союз между Богом и народом. И именно там находятся знаменитые слова «Насе ванишма» – «Сделаем и услышим». И сказал весь народ «Сделаем и услышим», после того, как Моисей дал народу законодательство. И принципы, религиозные важнейшие принципы. Эти слова «Сделаем и услышим» очень часто приводятся в качестве чуть ли не даже символа иудаизма. И очень часто можем услышать объяснение, что иудаизм требует делать, а потом уже только понимать, потом уже только слышать. Здесь понятно, здесь услышим, в смысле поймем. То есть сделаем и поймем. И поэтому, если человек, например, не понимает, зачем нужна суббота, нельзя объяснить ему, зачем нужна суббота. Нужно почувствовать субботу. А для этого нужно ее соблюдать, соблюсти субботу. Нужно начинать делать субботу, и тогда ты поймешь. И действительно, это касается многих аспектов нашей жизни. Невозможно объяснить, что такое музыка, пока человек не слышал музыку. Невозможно объяснить человеку, что такое живопись, пока человек не видел живописи. В огромном большинстве вещей в нашей жизни действует принцип «сделаем, а потом поймем». То есть, надо сначала практически что-то сделать, почувствовать, воспринять, а потом уже можно понимать. И действительно, это так во многих областях жизни. Однако совершенно неправильно будет считать, что это идеал иудаизма. На самом деле, Каббала объясняет, что идеалом вовсе не является «сделаем и поймем». Идеалом является наоборот «поймем и сделаем». Что мы должны до действия правильно понимать все его детали, все его смыслы. И тогда это действие будет гораздо более полноценным, чем если мы делаем еще не понимая, а понимаем только потом. Разница заключается только в том, что на начальном этапе невозможно без того, что сделаем и поймем. Но и поэтому действительно так, и во многих областях жизни это так. И действительно без этого невозможно начинать движение к иудаизму. Но совершенно не нужно объявлять это идеалом. Сделаем и поймем – это уступка, это то, что необходимо на начальном этапе. Это то, что сказали евреи, когда они только-только получали Тору. А в будущем, в вершине нашего развития, конечно, должно быть наоборот. Должно быть поймем и сделаем, потому что только так наше действие будет полноценным.